Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Александр Мохов, клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, и вам, и нашим слушателям напомню, что в этом часе, во вторник, мы говорим на волнах Радио «Вера» со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Нам представляется, что это разговор, безусловно, биографический, но интересен он еще и тем, что такой путь, путь человека к священству всегда сопряжен с вопросами, с открытиями, с поиском ответов, с открытием для себя церкви, красоты православия, может быть, с преодолением каких-то сомнений. И вот те ответы на вопросы, которые вы для себя находили, могут оказаться полезными, созвучными, какими-то резонирующими с теми вопросами, которые есть у наших слушателей. А это очень разные люди. Это и церковные люди, и те, кто скорее просто присматривается к церкви, смотрит на церковь со стороны или относит себя к православию как к культурной традиции, и мы вот со всеми, всех их очень любим, и со всеми в эфире говорим и ко всем обращаемся. Вот в этой связи с вами о вашем пути к вере и вере, к священству хотелось бы поговорить. Ну, путь человека всегда распадается на какие-то этапы, на важные, важные вехи. Вот какие основные этапы в вашей жизни есть на пути к вере и вере, к священству?
Ну, для начала хотелось бы сказать, что у меня не было, наверное, какого-то прямо такого особого пути к вере. Я пришел, точнее, меня привела моя мама, когда я еще был ребенком. Когда только начинал ходить в начальную школу, там первые классы, ходил на кружок один спортивный. Вот. Ну, и мама меня ждала, ожидала. Когда я там занятие закончится, чтобы поздно вечером одному домой-то не идти. И рядом был храм хороший, небольшой, вот, куда мама стала заходить периодически, там сначала свечки поставить, потом помолиться, постоять службу. Вот, и потом, в силу определенных жизненных обстоятельств, я больше не мог ходить на эти занятия спортивные. Но что-то должно было быть взамен, да, то есть не бывает такого, что просто пустота и ничего. Нет, жизнь, она активная, и очень, и что-то должно происходить. Вот, и меня отдали в воскресную школу. Прозанимавшись, наверное, полгода, батюшка взял меня в алтарь, алтарником. Ну и так, в общем-то, мой путь и начался. Пока учился в школе, ходил, алтарничал, да, потом была такая знаменательная для меня паломническая поездка в Троице-Сергиеву Лавру, где как раз было принято, ну, скажем так, принято решение и появилось желание быть священником и учиться в семинарии. Вот, ну, а потом, собственно, поступление, учеба в семинарии, женитьба и рукоположение.
А что в ту поездку в Лавру так вас изменило, так вас зацепило?
Вот, скорее не изменило, а именно зацепило. Это другая атмосфера, это, знаете, вот как говорят, да, что мы свои какие-то, свою религиозную жизнь, да, духовную жизнь мы не строим на чувствованиях, да, чувства, они вообще опасны, но если посмотреть, да, опыт святых отцов, да, о чем писали святые отцы, то в основном это чувства. И вот приехал, да, это, наверное, был 2007 год, я еще учился там в средних школах, получается, класс где примерно 5-6. И вот мы приехали в Лавру, да, то есть это великолепие, это храмы, Успенский собор, да, Троицкий собор, вот эта высоченная колокольня. Очень нравилось просто сидеть на скамеечке, так наслаждаться солнышком, да, теплыми днями. И было ощущение, как будто вот время, оно останавливается, и вот такое спокойствие, умиротворение, такая радость. И вот, наверное, вот это чувство, оно как-то зацепило, и потом, ну, захотелось просто вот в этом месте находиться. Вот тогда еще не знал, что там есть Московская духовная академия, что там есть, что там обучают на священников, да, то есть все это узнал немножко попозже. Но вот на тот момент появилось желание, что вот, а я хочу быть здесь. Вот, ну и как раз вот это желание, оно потом переросло, то есть я узнал, что там есть Московская духовная академия, что это не просто какая-то семинария, а одна из лучших академий. Вот, и узнал и историю Московской духовной академии. Вот, ну и тогда еще больше желания появилось там обучаться, да, и быть причастным вот этой жизни.
А вот вы человек, получивший церковное воспитание, с детства в алтаре, прислуживающий, видящий перед собой священников, когда вы сами стали священником, наверняка открылось что-то, чего невозможно было почувствовать, пока ты в опыте этого не пережил. Вот что такого преподнесло священство ваше вам, чего вы никак не могли ожидать?
Когда я... Когда меня еще только рукоположили в диаконы, тогда меня рукополагал ректор на тот момент Московской духовной академии, владыка Авросий. И он сказал, ну, когда вот после службы обращение к ставленнику, он сказал такие очень интересные слова. Он сказал, что теперь вы будете ощущать службу, для вас будет богослужение открываться абсолютно по-другому. И на тот момент мне было не очень понятно эти слова, потому что я... Ну, в алтаре там 9,5 лет, потом поступил в семинарию, в семинарии пел в хоре и уставщиком был, то есть я службу знал, ну, очень хорошо, в общем-то. И вот я стою и думаю, ну да, какие-то новые детали, новые варианты развития событий, да, то есть я уже в новом чине буду эту службу проходить, но чтобы она именно открылась по-другому, я думаю, ну, такое вряд ли, наверное, возможно. Но вот послужив, даже немного послужив диаконом, я понял, что да, и ощущается все по-другому, и на службе стоишь по-другому. И даже сейчас чувствуешь разницу. Одно дело, когда ты там какой-нибудь второй, третий сослужащий священник, и другое дело, когда ты сам стоишь перед престолом и совершаешь литургию. Это вещи очень, очень разные. И, конечно, стоять перед престолом, служить литургию – это великая милость и великая благодать.
Вы помните свою первую службу, а именно уже как священника? Ну, надо полагать, это была служба такая вот ставленническая, да, то есть когда вас только руку положили. Да. Но вот впервые вы совершаете сами своими руками таинство Евхаристии. Что это за чувство?
Очень трепетно, очень страшно. Я, если честно, я не помню, как прошла сама моя первая служба. По-моему, все было более-менее хорошо, во всяком случае, чин последования-то я знал. Вот, но я прекрасно помню момент причастия. То есть вот закрываются царские врата, закрывается завеса, значит, вот перед тобой дискос с агнцем, да, его надо раздробить, его надо определенным образом, да, одну частицу исполнения, да, в потир. Одну частицу надо раздробить на количество служащих священников и диаконов. Вот. И вот все эти манипуляции, да, все это с очень большим трепетом, с очень большой осторожностью, не дай бог там что случится, это... Вот. И я помню, у меня стоял, и так немножко руки потрясывались, а уж внутри вообще все дрожало.
Вы молодой человек и молодой священник, и надо полагать, что ну, какие-то запросы современных молодых людей, которые есть у них к церкви, или наоборот, то, что их от церкви, может быть, каким-то образом отталкивает, или наоборот, настораживает, как не дает сделать шаг в церкви, вам понятно. Вот как вам кажется, молодому человеку, там, вашему ровеснику, или тому, кто сейчас младше вас, современному подростку, что такого может открыть и предложить православная церковь, что, ну, как-то откликнулось бы именно на его сегодняшние запросы?
Ну, на самом деле, вопрос сложный и, наверное, не очень однозначный. То есть даже у молодых людей их под одну гребенку не заровнять. Люди разные, у каждого свои какие-то потребности, свои запросы. И здесь, наверное, лучшее, что можно сделать, это попытаться их понять. Понять каждого человека с его запросами, с его проблемами. Да? Не пытаться как-то так единообразно, давайте, приходите, у нас там причастие. Людям непонятно это, и особенно молодым людям. Ну, причастие, ну ладно. А вот эти последние ковидные времена, они показали вообще, что отношение к церкви, да, что наша традиция, она немножко, скажем так, не приспособлена под современные реалии. Есть люди, которые до сих пор боятся причащаться. Они боятся подходить к общей чаше, причащаться из общей лжицы. Вот. Есть люди, наоборот, которые любой отход от традиции воспринимают очень категорично, очень настороженно, и для них это чуть ли не отход от православия и от веры. Вот. И здесь, наверное, надо предлагать вариативность. То есть, да, можно так, а можно так. Да, можно вот удобно так, можно так. И для молодых людей, мне кажется, сама возможность вот этой вариативности, возможность не быть прикованными только к одной традиции, это уже даст определенные плоды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Мохов, клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но то, что вы сейчас сказали, все-таки касается людей молодых, которые уже в церкви. Может быть, это дети церковных родителей или каким-то образом люди вот уже прихожане. А мне интересно вас спросить, кроме этого, о тех, может быть, внешних молодых людях, которых, ну, скажем так, мы как христиане не можем не хотеть, чтобы больше и больше людей открывали для себя красоту православия и приходили в церковь. И понятно, что насильно мил не будешь, и церковь не заманивает к себе своих будущих прихожан, церковь открыта и приглашает. Но все-таки какие-то миссионерские усилия совершаются, наверное, должны совершаться, чтобы показать внешнему человеку эту самую красоту православия. И тут нужно искать какой-то язык и понять, а что человек может, если угодно, зацепить в хорошем смысле слова, что он такого обретет в церкви, что, может быть, и не подозревал, что ему это надо, а он это обретает, и, о, да, вот это здорово, я хочу здесь быть, как это с вами случилось в свое время. Вот как вам кажется, для вот такого внешнего, еще не церковного молодого человека, православие что сегодня предлагает?
Ну, предлагает очень многое, на самом деле. То есть есть и различные молодежные движения, да, они могут иметь какую-то спортивную, да, спортивный такой уклон, могут иметь образовательный уклон, да, могут больше говорить о церкви, могут больше говорить там о каких-то жизненных ситуациях. Язык, на котором говорится сейчас, тоже очень разный. Да, богослужение у нас на церковно-славянском языке, но говорим мы на русском, да, и тоже говорим по-разному, где-то и технически, где-то и там гуманитарно, скажем так. Церковь очень многое может предложить. Вопрос в другом. Вопрос в том, когда это все подействует. Да? То есть мы как сеятели из притчи, которые, да, идут, так раскидывают семена. Да? Одно попадает на плодородную почву и прорастает, а другое пока вот не на плодородную. Но само по себе даже маленькое семечко, которое было посеяно, оно, оказавшись, да, в плодородной почве, оно все-таки прорастет. Я это верю, я на это надеюсь. Вот, поэтому, может быть, не сразу мы получаем отклик, да, может быть, проходит там год, два, три, четыре, пять, десять, много лет может пройти, пока человек не поймет, что действительно церковь – это, ну, то, что ему надо, то, где он хочет быть. Вот, наверное, так.
Я читал, что у вас на приходе были, может быть, до сих пор есть курсы сравнительного богословия.
Да, были такие курсы, я их преподавал 3 года. Мы изучали католицизм и протестантизм. Вот. Но изучая, да, другие конфессии, даже другие веры, мы лучше узнаем свою веру. Вот. Так что такие курсы сейчас конкретно сравнительного богословия нету. Вот. Но есть замечательные курсы, я надеюсь, что они замечательные, церковного искусства. Есть школа алтарников, есть изучение богослужения. В общем, очень много всего. Мы предлагаем абсолютно разные, да, кружки, разные занятия для тех, кто интересуется. Приходят, конечно, в основном наши прихожане, и обычно не очень, скажем так, молодые люди, но бывает, что приходят и внешние. Вот был у меня человек, ходил на церковное искусство, который в храм не ходил, не причащался, не знал, что такое исповедь. Вот. Но он как-то увидел объявление о церковном искусстве и решил походить. И так смотрю, раз он на богослужении стоит, потом спросил меня, а как подготовиться, как причаститься, да, то есть вот получил какой-то отклик, и вроде тихонечко-тихонечко что-то пошло.
А вот все-таки про курсы сравнительного богословия, которое в прежние времена еще называлось обличительным богословием.
Да.
Вот, сегодня иногда иронично говорят сомнительное богословие, потому что в, ну, скажем так, в народе есть ощущение, что это именно обличение, что вот нужно изучить другие традиции, чтобы понять, как они неправы, и как правы мы православные. Вот что вы о таком подходе думаете?
Подход неверный абсолютно. Даже если мы возьмем сейчас самый наш популярный учебник сравнительного богословия и там самые-самые первые вводные главы, то мы увидим, для чего надо изучать сравнительное богословие, потому что мы христиане, да, и нам, конечно, нам хочется поделиться радостью, которая у нас есть, да, радость общения с Богом. И задача не обличить другого человека, да, не показать ему, а, ты не прав, такой-сякой, гореть тебе в аду. Нет, а задача его привести, да, показать, что есть, да, у тебя есть твоя традиция, у тебя есть твоя вера, да, вот эта конфессия, но есть альтернатива, и она вот такая. Да, то есть дать ему выбор, дать ему вариант. Он может выбрать один, может выбрать другой. Выберет, пойдет с нами, ну, замечательно, мы обрели брата. Нет, ну, что ж, да, вот это его выбор, свободный выбор. Вот, и, к сожалению, мы к этому стали приходить, наверное, поздновато, только вот в какие-то последние такие годы, десятилетия, потому что до этого как раз вот взгляд на другие конфессии, взгляд на другие религии – это, ну, взгляд как на врагов, наверное, потому что действительно они представляли для нас определенную угрозу, да, что а человек может из церкви уйти, искуситься, соблазниться, да, и вот уйдет на погибель. Сейчас немножко взгляд, мне кажется, меняется, и опять же, да, задача не убрать их полностью, да, не задавить своим авторитетом каким-то, да, сказать, что вот так, только так и никак иначе. Нет, а привести, да, то есть быть, оказаться людьми в итоге, быть по-человечески, поступить с другими.
А что, например, вы сказали, изучая другие традиции, другие христианские конфессии, лучше познаешь свою. А в чем, например, как, на каких примерах это можно показать, в чем это проявляется?
Ну, даже изучая веру, допустим, да, изучая вероучение, мы воспринимаем, если ни с чем не сравнивая, да, если мы не видим альтернативы, мы воспринимаем все как должное. Вот оно есть, оно так есть, оно никуда не денется, оно, ну, кто-то когда-то так сделал, значит, вот так должно быть. И не думая, мы не включаем какое-то критическое мышление, мы не пытаемся понять, а почему. Да, вообще вопрос «почему» очень хороший, и мы его очень редко на самом деле себе задаем. Вот. А почему? Почему оно так? Вот, ну, даже взять символ веры. Да, главное отличие, да, у нас от католической церкви, это вставка, да, филиоквы, да, что учение о исхождении Святого Духа от Отца и Сына, да, что католики, у католиков, да, вот эта вставка и Сына, филиоквы, она стоит в символе веры. Почему она там стоит? А какое значение это имеет для вероучения? А почему мы за это так цепляемся, почему для нас это критически важно? А почему сейчас католическая церковь за это не цепляется и говорит, что можно так, а можно не так? И вот начиная разбираться в этих вещах, мы, ну, лучше погружаемся опять же в свою веру, мы лучше это начинаем понимать и воспринимать собственный символ веры, который знаем уже наизусть, и просто так протараториваем на утренних правилах, и все.
Ну, а как бы вы объяснили, почему мы так цепляемся за этот момент, который постоянно возникает в разговорах о разнице между православным и католическим вероучением? Вот православный символ веры говорит, что Святой Дух исходит от Отца, а в католическом символе веры возникает добавление от Отца и Сына. Вот почему это так важно? Казалось бы, тонкость какая-то формулировочная.
Ну, здесь не просто формулировочная тонкость, да, здесь все-таки значение для вероучения, что одно дело, что, да, Святой Дух исходит от Отца, другое дело от Отца и Сына, да, то есть вот это двойное исхождение, то есть если там не вдаваться очень сильно в какие-то богословские такие тонкости, да, догматические тонкости, то, ну, получается, нарушается, в общем-то, какая-то иерархия, да, что получается, что Святой Дух, он как бы ниже, меньше, да, других лиц Святой Троицы, Отца и Сына, да, то есть, конечно, это, можно сказать, ну, вроде это несерьезно, это наша логика, но само по себе вот эта вставка, если мы ее принимаем именно так, как она звучит, то она расходится с учением, допустим, святых отцов ранней церкви и, конечно, с формулировками Вселенских соборов. Другое дело, что как католическая церковь сейчас это объясняет, да, что сам латинский язык, он имеет свои особенности, что вот этот союз «и», да, «кве», он воспринимается и как «и», и как «через». И, да, и здесь, в общем-то, вопрос в, наверное, не очень таком... не очень таком переводе, да, что хотели, да, показать от Отца через Сына, да, получилось от Отца и Сына, да, и потом греческое, греки, да, переведя обратно, посмотрели, а что же они там напереводили, да, и, в общем, и получилось, опять же, вот эти все непонятки, которые получились.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях священник Александр Мохов, клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке в Москве. У микрофона Константин Мацан. А скоро вернемся, буквально через небольшую паузу. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Александр Мохов, клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке. Мы продолжаем наш разговор. Но вот в прошлой части программы мы заговорили об этом, казалось бы, таком церковно-историческом и столько богословском моменте, филиоквы. Сейчас не будем эту тему продолжать, она большая, такая очень тома написаны на эту тему. Но я бы вот в этой связи о чем хотел вас спросить. Ведь есть такое, ну, как бы ироничное представление, даже где-то в интернете мемы встречали, что вот человек заканчивает семинарию, вот у него ожидания, стал священником, к нему подходят прихожане, говорят: батюшка, вот объясните нам каппадокийский синтез, что там писали Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, вот мы интересуемся, и вот у батюшки есть поле, пространство, чтобы свое семинарское образование показать, проявить и об интересном с интересующимися прихожанами поговорить. А на практике приходит человек и говорит: батюшка, у меня голова болит. Вот если я там не знаю, какую молитву прочитать, какому святому, чтобы голова не болела. Вот. Есть вообще более ироничный, совсем такой, более жесткий вариант этого анекдота. Батюшка, у меня голова болит, может, мне ладан пососать?
Да-да, знаю.
Да, конечно, все мы знаем. Но вот в каждой шутке есть доля шутки, наверное, в какой-то степени, не в таких, может быть, анекдотичных формах, но с этим священник сталкивается, молодой. Вот у вас так было, вы такое что-нибудь чувствовали?
Ну, ладан пососать, конечно, у меня никто не спрашивал. Нет,
ну, это, конечно, да. это преувеличение художественное, но да. Мы понимаем структуру этой проблемы.
Да, ну так, на 100% абсолютная правда. Конечно, да, семинарское образование, которое мы получаем, оно очень серьезное, очень сильное. И у меня был такой момент, я, ну, скажем так, не очень хорошо подготовился к проповеди. Я не знал, что сказать. Вот, а там как раз была накануне неделя Григория Паламы, это Великий пост. Думаю, ну, ладно. Вот недавно как раз у меня что-то тема была связана со святителем Григорием. Думаю, скажу там про эти божественные энергии, сущность, да, вот все-все-все вот это. Ну, я, значит, минут на 15 эту проповедь и дал.
Совсем... Зарядили.
Зарядил, да. Вот, и проходит дня три, ко мне подходит один священник, с которым вместе служим, и говорит, что вот ему там на исповеди, это одна прихожанка наша, подошла и спросила: батюшка, а вот там отец Александр, вот он проповедь говорил там дня три назад, вот он так долго говорил что-то такое, вот божественные энергии, сущности, я ничего не поняла, мне это надо знать? То есть абсолютное непонимание и оторванность от какой-то практической сферы. Конечно, это интересно. Это интересно нам, как... людям, получившим богословское образование, да, которые в этом немножко разбираются, это интересно обсуждать, да, с братьями-священниками, но для прихожан такого, наверное, не надо. Им интересны действительно какие-то практические вещи, которые приложимы к современной жизни, да, вопрос там каких-нибудь традиций, вопрос каких-нибудь обрядов, вот. И, ну, на мой взгляд, очень важно не скатиться священнику только вот в обсуждение нужд прихожан. Да? Да, это нужды, да, это необходимо, да, надо прихожанам, да, и с ними разговаривать, и многое объяснять. Но если говорить только об этом, то другое-то забывается. Вот. А если прихожане, пусть кто-нибудь, да, один-два человека, но они дорастут, да, вот до таких вопросов, до вопросов догматических, до вопросов богословских, у них появляется запрос, а ответить ты уже на это не можешь. Вот, поэтому, на мой взгляд, надо, да, как апостол Павел говорит, да, я стал всем для всех. То есть, действительно, надо где-то какие-то практические моменты объяснить, и где-то и о догматике поговорить, где-то там и по-философски, да, порассуждать. Вот, так что действительно стать всем для всех.
Ну вот любопытный момент возникает, потому что практика показывает, это мои наблюдения, сугубо частные, но мне представляется, что они примерно должны совпасть с таким общим ощущением, средним по больнице, что, как правило, проповедь самвона посвящена вопросам таким, ну, если угодно, моральным. Вот некая такая моральная дидактика в самом лучшем смысле этого слова.
В основном, да.
И это так и есть. И вопрос, есть ли в этом, ну, не проблема, скажем так, проблема в том, что хорошие проповеди на эту тему произносятся, нет. Я встречал такое, например, мнение очень опытного московского священника. В одном интервью он сказал, что у нас практически не обсуждаются в проповедях как раз-таки догматические вопросы. Но речь не о том, чтобы просто вот умствовать о богословии, а о том, чтобы показывать, что догматика – это нечто оторванное от жизни. Не то, что есть догматика, а есть нужды прихожан. Догмат о Боге едином в трех лицах, догмат, имеющий прямое отношение к тому, как люди между собой могут строить отношения по жизни. Это то, что касается, собственно говоря, нужд человека. Это не просто умствование. То же самое там догмат о двух природах во Христе. Сейчас можно даже поговорить о том, как это, как, если вы с этим согласны, как это вот применимо на практике. И с чем это связано, что как большинство проповедей посвящается именно моральным вопросам? Я слышал, читал, что вот в каких-то там прежние времена, может быть, даже дореволюционно, священникам чуть ли не запрещалось толковать Евангелие в проповедях, потому что могут не то натолковать. По-моему, это вот реалии такой синодального периода. Могу сейчас перепутать, но что-то такое я читал. Понятно, что наверняка это не повсеместно, не жестко, но вот такая тенденция тоже была. Вот как вы эту проблематику видите?
Моральные проповеди, да, такие нравственные проповеди, их говорить в каком-то смысле легче, потому что, ну, взял отрывок Евангелия, Евангелие так или иначе, ну, будет связано с какими-то нравственными принципами, нравственными законами. Поэтому, ну, это всегда, наверное, актуально, всегда доступно, и люди будут это слушать, эти проповеди. С догматическими проповедями сложнее. Да, они напрямую касаются нашей жизни, они являются, да, важной ну, основой нашего вероучения. Вот. И, конечно, православному христианину необходимо знать эти догматы. Но такие проповеди произносить значительно сложнее, потому что многое многое сложно донести, да, донести вот сущность энергии, да, если мы говорим там догмат о Троице, да, Бог един по существу, но троичен в лицах. Замечательно. Что я сказал? Что такое лица? Что такое сущность? Да, а лица, а есть еще ипостаси, да, то есть где-нибудь там запнулся, вместо лица сказал ипостась, теперь еще надо ипостась пояснять, что такое. Да, вместо сущности сказал природа, ага, еще природу теперь надо пояснить. Вот, и вот эти все догматические, богословские моменты, они... Их, во-первых, надо все пояснять, их надо все объяснять, еще и на большом количестве примеров. И дополнительно еще надо продумывать приложения жизненные, да, то есть как эти догматы влияют, да, скажем так, на нашу жизнь. Это тоже, это то, что надо продумать, и это очень тяжело сделать на самом деле. По поводу толкования Евангелия, я думаю, это вполне себе правда, и я знаю священников, которые даже сейчас, в наше время, они очень так осторожно относятся к толкованию Евангелия, что только как святые отцы, да, не дай бог там вправо-влево что-то свое там скажешь, какие-то свои примеры приведешь, все там, очень-очень надо быть аккуратным, и, в принципе, с этим... Можно согласиться отчасти, но даже многие примеры святых отцов, они бывают современному человеку непонятны. Вот, поэтому, ну, приходится какие-то альтернативы современного мира тоже приводить. Вот, а так, если я не ошибаюсь, даже есть какое-то правило, может быть, Трульского собора, но сейчас боюсь ошибиться, точно не помню, которое, ну, запрещает своевольное толкование Священного Писания, да, то есть толкования, которые делаются, они делаются на основе толкований уже существующих.
А вот вопрос этот не только же к священникам, но еще и к прихожанам, то есть к нам, к мирянам, ведь почему еще, как мне представляется, большинство проповедей посвящено моральной дидактике, потому что на это есть, если угодно, запрос. Не получается ли так, что человек сегодня, приходя в храм, в первую очередь ждет какого-то, ну, вот такого морального научения и некоторой, ну, инструкции, что ли, по жизни? Как жить, как быть? Mm-hmm. И вопросы... там, богословские, там, или историко-церковные, опять-таки, с этой стороны воспринимаются как нечто отвлеченное от жизни. Я пытаюсь спросить о том, что не должно ли быть тут такое движение с двух сторон, если угодно. Священник, который пытается показать своим прихожанам, что догматика богословия — то, что имеет отношение к жизни. Но и прихожане, которые, приходя в церковь, как-то не только ждут моральных инструкций, как быть, а понимают, что пришли вот в ту сокровищницу такого духовного богословского наследия, которое ждет, что им заинтересуются, и которое ждет, что в него погрузятся, и это будет важный момент духовной жизни.
Да, несомненно, именно так и есть. Да, все мы знаем такое выражение: спрос рождает предложение. Конечно, если священник там пытается что-то, какую-то догматику, какое-то богословие, да, там, проповедовать, говорить, нести в массы, да, и не получает отклика, потому что прихожанам это просто неинтересно и не нужно, то, ну, конечно, он через какое-то время просто перестанет об этом говорить. А зачем? Да, есть более насущные вопросы, более как бы насущные проблемы, которые вот людей волнуют, ну, надо отвечать их запросам. Аудитория, да, аудитория формирует ритора, а не наоборот. Ритор, он всегда говорит для аудитории, он говорит кому-то. И поэтому, да, в основном прихожане, конечно, ищут именно инструкции к жизни, как бы это ни было, да, а как поступить, а вот сделать так или сделать так, да, вот там можно ли скушать вот сегодня, там, не знаю, кашу с молоком, да, сегодня среда, а можно скушать кашу с молоком, вот у меня там живот, желудок болит, да, то есть нужна именно инструкция по пунктам, чтобы все было понятно, чтобы все было доступно, и лишний раз лучше даже и там как-то не думать, не анализировать, да, чтобы все уже сказали за меня. Вот. С другой стороны, здесь и задача священника, да, если священник никогда не будет даже пробовать говорить на эти темы, то, конечно, откуда прихожане узнают, что эти темы вообще можно обсуждать, и на них надо как-то, о них надо думать, и что-то надо рассуждать, да, для себя принимать. Вот, поэтому, ну, такой вопрос проблемный, сложный, да, что как выстроить, да, эту жизнь, эти разговоры, чтобы действительно и людям угодить, в общем-то, да, и при этом как-то немножко их потянуть, что не только нравственность, а не только какие-то практические моменты, да, а не только инструкция к жизни, да, но и что-то посерьезнее. У меня был кружок в прошлом году. Меня сама очень эта тема интересовала, и они христианские религии. Вот, я прям за нее так взялся активно, мне очень нравилось все, там, набрал людей. Поначалу ходило человек 10-15 где-то вот так. Вот. Ну, а потом, не знаю, то ли не очень удачное время было подобрано, то ли формат наших бесед был не очень, не самый хороший, да, можно было как-то получше это все продумать. Ну, в итоге так тихонько-тихонько-тихонько скатилось до того, что у меня приходит один человек, и все. И вроде интересно. И я на все занятия готовлю презентации, я всегда прорабатываю материал, да, пытаюсь сделать это как-то интересно, а на выходе, в общем-то, никакого отклика. Ну, естественно, эти занятия заглохли, и мы там, к сожалению, даже из язычества даже не вышли.
А почему вас так заинтересовали нехристианские религии? Надо полагать, что это какую-то для вас такую тоже пасторскую, миссионерскую значимость имеет.
Скажу честно, так получилось, что, наверное, это будет курс четвертый. В семинарии я очень плохо учил нехристианские религии.
И решили наверстать.
Ну, в общем-то, да. Тема, на самом деле, тема очень интересная. Меня она интересовала еще в семинарии. Вот, но там были какие-то подвижки учебного плана, плюс я тогда уже тоже рукоположился, какие-то дополнительные службы, плюс там были проблемы у преподавателя, он что-то все болел сильно. Вот, и много занятий у нас пропало, и далеко мы, в общем-то, не ушли по этим темам. Вот, и думаю, ну, я уж священник, да, уж и миссионерством занимаюсь, да, вроде бы как, надо, это моя тема, мне ее надо знать. Ну, давай сам смотреть материал, лекции какие-то, книги читать. вот, нарабатывать упущенное. Ну, думаю, ну, мне же это интересно, должно же быть еще кому-то интересно, вот, а отклик как-то особо не пошел, ну, зато у меня знаний добавилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Мохов, клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали, что есть курсы по церковному искусству сейчас у вас, и есть даже телеграм-канал ваш «Богословие в красках». Тоже, кстати, тема, по сути, о которой мы сегодня заговорили. Церковное искусство не просто про украшения. Это богословие, это смыслы, это весть о спасении, переданная средствами художественного языка. Вот в чем здесь для вас важность?
Важность открытия. Никогда не воспринимал церковное искусство каким-то таким надлежащим образом, да, и в какой-то степени серьезно. Ну, фрески, фрески, иконы, иконы, все одинаковые, все замечательно. А потом так получилось, да, что я поступил на магистратуру на отделение церковного искусства. И вот это, да, это было открытие. Это...
А какая ваша специальность в церковном искусстве?
Ну, слушайте,
не, потому не что скажу. Вы занимаетесь музыкой, или вы занимаетесь иконописью, или вы изучаете как искусствовед, это просто...
История и теория церковного искусства. Угу. Да, не практические такие моменты, да, чисто теория, и теория, связанная с иконами, с фресками.
Но быть теоретиком, да, — это отдельный талант, отдельная профессия.
Знаете, всегда какой-то момент своей жизни мечтал быть критиком. Да, что, ну, хорошо же, ничего не знаешь, ничего не умеешь, да, но при этом там даешь советы, как-то надо, да. Есть такая фраза, что критик — это тот, кто учит практика, как бы он сделал, если бы мог. Да, вот. Я, наверное, в такой же степени.
В одном интервью нашего замечательного филолога, директора литературного музея Дмитрия Петровича Бака, который у нас на радио «Вера» не раз был в гостях, спросили, насколько для вас терпимо такое мнение, что критиками становятся те, кто не смог стать писателем. На что он ответил: я очень терпимо отношусь к этому мнению, к тому же, что это не так. К тому, что оно неверное. Критик — это отдельная профессия, это созерцатель, это аналитик, это, если угодно, немножко философ о том деле, о котором он пишет. Автор, писатель, художник творит часто интуитивно, творит на практике, а критик смотрит, анализирует и в каком-то смысле доносит до аудитории те смыслы, которые, может, даже сам художник мог не заметить или не предполагать, а они, оказываются важны и явны, и полезны. Вот задача критика.
Ну, да, конечно, я с этим согласен. Да, то, что до этого сказал, скорее, как шутка. Вот. Конечно, и чтобы быть, опять же, критиком, теоретиком, нужно, может, даже и не уметь практически что-то делать, но хотя бы в теории этими знаниями обладать и понимать, да, если мы говорим, допустим, об иконах, об иконописи, да, надо понимать, там, а как строится композиция, да, а какие детали возникают, а как вообще накладывается краска, как готовится икона к написанию, да, как накладывается краска, да, какими слоями, от какого цвета к какому, а какие смыслы вкладываются, да, а какие есть аналогии, и вот, которые уже были, да, или которые там планируются, вот, или которые там параллельно существуют. То есть это тоже очень, очень большая область, и, конечно, знать это, разбираться в этом, это серьезно.
А что важно вам вот и на курсах, и прихожанам донести? Я опять же возвращаюсь к вопросу, поскольку мы сегодня говорим о пути к священству, в священстве, это же не просто, ну, вот любопытно, давайте это поизучаем. Наверняка все, что вы делаете, подчинено какой-то, ну, сверхзадаче, какой-то большой пасторской миссии, что человек через это, через изучение, через знакомство с церковным искусством станет, ну что, ближе к Богу, станет глубже понимать свою духовную жизнь. Как это на практике выглядит? Какая связь между изучением церковного искусства и вот теми самыми внутренними нуждами человека, с которыми он приходит в храм?
Я не строю себе, не делаю себе задачу, не строю задачу привести человека к Богу. Привожу не я, Да, только Бог может привести человека, если человек почувствует какой-то отклик, да, на что-то божественное, да, решит пойти этим путем. Я могу только показать путь, я могу дать какую-то альтернативу, я могу показать, что есть это, да, и как-то, ну, заинтересовать, что ли, действительно человека, чтобы он, может быть, пошел этим путем, да, изучая церковное искусство, приблизился к Богу. И, собственно, богословие в красках, почему такое название, да, потому что я говорю о том, что мне ближе. Я говорю о богословии через искусство, через церковное искусство. И упор, конечно, делаю больше именно на каких-то богословских вещах, ну, в чем сам, хотелось бы верить, более-менее разбираюсь. Я даже когда учился, в магистратуре, в академии, перед тем, как сдавать экзамены, у нас список вопросов, вот, их надо проработать, их надо подготовить. Вот я смотрю на эти вопросы и думаю. Вот я, конечно, знаю, ну, вот это немножко знаю. Думаю, так, а как я могу, ну, действительно выкрутиться? Вот если что-то пойдет не так, в чем я разбираюсь? Ну, у меня есть бакалавриат Московской духовной академии, есть богословие, да, и работы на бакалавриате я писал на богословские темы. Вот, диплом у меня тоже по богословию.
А по какой теме, кстати, был диплом?
Диплом был... Сейчас надо вспомнить.
Давно, ну не так давно дело было.
Там сложное очень название, большое. Я делал перевод книги одного священника греческого о преподобном Исааке Сирине. Вот, ну и разбирал некоторые такие богословские аспекты. Вот, звучит... Название звучит сложно, я сейчас его даже и не вспомню, но суть вот такая. Вот, и я понял, да, что у меня плюс, что я знаю какие-то такие богословские вещи, которые может даже как-то не так хорошо, вряд ли, конечно, но может быть, не знают наши преподаватели, которые там очень хорошо знают церковное искусство. Я думаю, вот я при ответе, если я увижу богословские какие-то такие проблески, я зацеплюсь именно за это. Я буду развивать богословскую тему, я буду показывать, как она там воплощается. Я не смогу сказать там какие-то аналогии, я не смогу сказать точно по датам, по периодам. Да, это всегда будут какие-то у меня помарки, я это просто на 100% не знаю. Но вот на богословии я сделаю упор и, может, за счет этого вытяну.
А, например, вот приведите пример, где в церковном искусстве, не знаю, в иконописи, в архитектуре храмовой проявляются богословские моменты.
Да знаете, очень много где на самом деле.
Ну вот нас сейчас слушают люди, которые, может быть, этого не знают. Наверняка у нас у всех уровень понимания этого меньше, чем у вас. Но вот человек заходит в храм, вот он видит икону. И красивая икона. Где здесь богословие?
Ну, давайте не икону, да, а видит стены, так, которые расписаны прямо с купола и до самого, да, практически до пола, расписаны фресками. Множество сюжетов, множество изображений, да, вот они все так мелькают, да, вокруг нас. И что это? Это не просто набор каких-то бессвязных сюжетов, да, бессвязных картин, да, которые не имеют под собой никакого смысла. Нет, начинаем разбираться, смотрим в купол, да, Господь. Либо Святая Троица, либо Христос Пантократор, Христос Вседержитель. Да, то есть мы видим на самом верху, мы видим Бога. Спускаемся чуть пониже, да, в барабане. В барабане – ангелы. То есть Бог окружен ангелами, да. Спускаемся еще пониже. Видим пророков, видим апостолов. Ага, вот первые проповедники Бога, проповедники Евангелия. Еще ниже, да, видим символы или самих четырех евангелистов. Вот проповедники Евангелия, те, кто написали Евангелие. Еще ниже, да, видим уже в самом храме разные циклы. Может быть, евангельский цикл, может быть, какого-то святого, а может быть, протевангельский цикл, да, то есть так, может быть, акафистный цикл. То есть так или иначе, то, что нам говорит либо о земной жизни Христа, либо о Пресвятой Богородице, либо о святых, в честь которых храм, да, сделан. Вот, спускаемся еще ниже, видим еще святых, да, этих циклов может быть несколько, да, и святые разные, и сюжеты разные. То есть это все создает нам определенную модель мира, да, то, как мы вообще понимаем мир, как мы его видим, что вот есть святые, да, которые наиболее ближе к нам, да, вот, вот есть мы, которые в храме стоим, молимся, да, вот святые, да, составляющие небесную церковь, ангелы, да, и над всеми Бог. Да, то есть вот, вот церковь. Заходя в церковь, мы видим церковь, да, вот, вот церковь имеется в виду храм, да, и мы видим церковь как общество святых, да, общество людей, собранных в Боге.
А иконы?
А иконы?
Ну, вот богословие иконы.
Опять же, здесь очень много можно сказать, но если какую-то конкретную икону разобрать, ну, знаете, можно иконостас разобрать.
Ну, вот давайте, это же интересно, например, да. Вот опять же, человек видит иконостас, много-много рядов, да, много-много икон, а там во всем есть смысл. Какой?
Ну, опять же, здесь исторический момент очень интересный. Я о нем, кстати, узнал относительно недавно, прочитал одно исследование, до этого даже не задумывался в этом направлении. Мне казалось, что вот высокий иконостас, который получили развитие в таком, на Руси, что это, ну, вот, не есть хорошо, да, что они высокие, не видно службу, не видно алтарь, не видно росписи алтаря, которые имеют очень важное литургическое значение на самом деле. Этого всего не видно из-за вот этого большого иконостаса. Думаю, надо убрать там все, сделать эти маленькие перегородки алтарные, и будет все замечательно. Вот. А потом прочитал вот это исследование, да, и вот так задумался, а ведь действительно, иконостас, он появился не просто так. Во-первых, это реакция на исихастские вот эти споры, да, то есть это момент вот с пониманием благодати, божественных энергий, вот. А во-вторых, здесь целый процесс. Иконостас появился не просто так, да, никому не надо было просто перегораживать алтарь такой высокой стенкой, да, маленького заборчика, в принципе, было бы достаточно. Но... Да, вот этот исихазм плюс перегородка.
А что имеется в виду исихазм? Вот, как это связано? Как учение о божественных энергиях исихазское связано с появлением иконостаса?
У отца Павла Флоренского, если я не ошибаюсь, есть книга «Иконостас», и там встречается такое мнение, что вот в алтаре, да, вот она совершает сама литургия, да, там невидимо присутствует сам Бог, там благодать, большой объем благодати, да, и иконостас в этом плане как бы так, такой, ну, не фильтр, да, а как такая заслонка, которая вот просто не дает прям этой благодати вот так вот испепелить человека, стоящего в храме, да, если, ну, если говорить прям совсем простым языком, вот. То есть это попытка немножко отделить, да, отделить вот сокровенное, да, сакральное, отделить вот это святое, действительно святое святых. Вот, поэтому повлияло период исихазма, да, вот эти исихазские споры, они очень сильно повлияли на иконы, на фрески. Если мы...
Ну, и вы представили исследование, да, что да. В высоком иконостасе от пола до потолка есть какой-то смысл, помимо того, что это просто вот так исторически сложилось.
Ну, конечно, всегда есть, так исторически сложилось, и всегда есть определенный смысл, да, если, опять же, вернуться к этому исследованию, то, по сути дела, опять же говорю кратко, иконостас – это чуть-чуть расширенная версия фресок алтаря. Там есть те же самые смыслы, там есть те же самые сюжеты, но они немножко развернуты, и поэтому... В данном случае, да, вот я считал, что иконостас, он закрывает эти фрески, да, не дает понять этот смысл, а он, наоборот, он пытается их расширить, он пытается донести больше смыслов. К сожалению, да, из-за того, что мы не всегда об этом знаем, не всегда это понимаем, до нас не доходят эти смыслы. Вот, но, опять же, погружаясь, размышляя об этом, мы их поймем.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Пусть он служит такому вдохновению, чтобы прийти в храм и вот в том числе в богословии храмового убранства для себя разобраться. Священник Александр Мохов, клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».